Перемена в московском собирании Руси. Иван III продолжал старое дело территориального собирания Руси, но уже не по-старому. В удельное время территориальное приобретение московских князей носили характер или захватов, или частных хозяйственных сделок с соседними князьями. Местные общества еще не принимали заметного деятельного участия в этом территориальном объединении Руси, хотя по временам и проявлялось их нравственное тяготение к Москве. С половины XV века становится заметно прямое вмешательство самих местных обществ в дело. Можно заметить, что не везде одни и те же классы местных обществ обнаруживают открытое влечение к Москве. В Новгороде московская партия состояла преимущественно из простонародья с несколькими боярами, стоявшими во главе его. Эта сторона ищет управы на своевольную новгородскую знать у московского великого князя. В княжеской Руси, напротив, высшие служилые классы общества тяготеют к Москве, соблазняясь выгодами службы у богатого и сильного князя. Так в Твери еще задолго до последнего удара, нанесенного ей Москвой, местные бояре и рядовые служилые люди начали переходить на московскую службу. Когда Иван III только еще собирался в поход на Тверь за ее союз с Литвой, многие тверские бояре и дети боярские стали покидать своего князя и толпами переходить в Москву. Даже два тверских удельных князя перешли тогда на московскую службу. Когда Иван III подступил к Твери 1485, новая толпа тверских князей и бояр переехала в московский лагерь и била челом Ивану на службу. Тверской летописец называет этих перелетов крамольниками и считает их главными виновниками падения Тверского княжества. По замечанию другого летописца, Иван взял Тверь изменой боярскую. То же самое явление потворилось и в другом великом княжестве – Рязанском. Это княжество присоединено было к Москве при Ивановом преемнике в 1517 году. Но задолго до этого московский государь имел там опору в главном рязанском боярине – Карабине, который и приготовил низложение своего князя. Далее союз князей, образовавшийся под рукой московского государя из ближних и дальних его родичей, еще в удельные века, теперь расширился и скрепился новыми интересами, усилившимися авторитет московского государя. Прежде в этом союзе завязавшемся по воле хана заметно было действие преимущественно материальной силы или случайных временных отношений. Союзные князья большей частью становились под руку московского государя, уступая его материальному давлению и его влиянию в Орде или движимые патриотическими побуждениями, по которым некоторые из них соединились с Дмитрием Донским против Твери и Мамая. Теперь этот союз расширился под действием новой связи, входящей в его состав – интереса религиозного. Действие этого интереса обнаруживается среди православных князей, подвластных Литве. С половины XIII столетия в соседстве с юго-западной Русью начинает подниматься княжество Литовское. В XIII и XIV веках литовские князья постепенно подчиняют себе разрозненные и опустошенные княжества Западной Руси. Эта Русь со своими князьями не оказывала особенно упорного сопротивления Литве, которая освобождала ее от татарской неволи. С тех пор начинается могущественное культурное и политическое влияние Западной Руси на Литву. Уже к концу XIV века Литва и по составу населения, и по складу жизни представляла из себя больше русское, чем литовское княжество. Но в 1386 году литовский великий князь Ягелла Яков, воспитанный в православии своей матерью, рожденный княжной Тверской Юлиании, женился на наследнице польского королевства Ядвиги и принял католичество. Этот династический союз Литвы и Польши завязал роковой для Соединенного государства религиозно-политический узел. С тех пор началось при содействии польско-литовского правительства католическая пропаганда в Западной Руси. Пропаганда эта особенно усилилась во второй половине XV века, когда Литвой правил сын Ягелла, Казимир IV. Православное русское общество оказывало стойкое противодействие католическим миссионерам. В Западной Руси началось сильное брожение, замятие великое между католиками и православными. «Все наше православное христианство хотят окрестить», – писали оттуда. «За это наша Русь и Вельмися с Литвою не любят». Увлекаемые этими религиозными движениями православные князья Западной Руси, еще не уступившие прежней самостоятельности в своих владениях, под легкую властью великого князя Литовского начали один за другим приставать к Москве, как к своему религиозному центру. Те из них, которые могли присоединиться к Москве со своими владениями по их близости к московским границам, принимали условия зависимости, выработавшиеся в Москве для добровольно подавших удельных князей. Они делались постоянными и подчиненными союзниками московского государя, обязывались служить ему, но сохраняли при себе дворы, дружины и не только остались или становились вотчинниками своих владений, но и пользовались в них административными правами, держали свои особые управления. В такое положение становились передававшиеся Москве владельцы мелких княжеств по Верхней Оке, потомки святого Михаила Черниговского, князья Белевские, Новосильские, Воротынские, Адаевские и другие. Примеры их последовали потомки Всеволода III, князья Черниговский и Новгородск-Северский, сын Ивана Андреевича Можайского и внук Шемяки. Отцы их, когда их дело в борьбе с Василием Темным было проиграно, бежали в Литву и там получили обширные владения по Десне, Семи, Сажу и Днепру с городами Черниговым и Новгород-Северским. Отец одного и дед другого были злейшими недругами Василия Темного, своего двоюродного брата, а сын и внук, стоя за православие, забыли наследственную вражду и стали подчиненными союзниками Васильева сына. Так Московский союз князей, расширяясь, превращался в военную гегемонию Москвы над союзными князьями.